Доброе утро.
Здравствуйте, в эфире «Разворот на волнах» «Эхо Москвы» в Уфе. У микрофона Елена Черкова.
Руслан Валиев, Никита Поленин за звукорежиссерским пультом. Номер для ваших смс-сообщений +7 927 304 10 51. Нас можно традиционно смотреть на Ютубе и на Фейсбуке. Мы сегодня по старой схеме.
По старой схеме у нас сегодня
будет...
Но не
совсем.
Да, у нас сегодня обзор прессы, конечно же, будет. Мы сегодня поголосуем, а во второй части у нас будет гость. Это писатель, журналист Виктор Шендерович. Он сегодня в Уфе, и вечером он выступает с концертом, который называется «Шендерович живьем». Я думаю, что наша аудитория не раз слышала рекламный ролик, в котором мы анонсировали этот концерт. Именно сегодня он состоится, и, соответственно, во второй части нашей программы Виктор Анатольевич у нас в гостях. Поэтому свои вопросы можете присылать уже сейчас на номер для смс-сообщений, который мы назвали +7 927 304 10 51. А начнем мы с обзора прессы. Начну, пожалуй, я с материала на Про-Уфу, который касается темы, которая вчера, она была везде, во всех средствах массовой информации, в социальных сетях, конечно же, и даже, по-моему, на телеканалах республиканских она тоже
телеканалов
была.
Телеканалов не знаю, знаю, что «Медуза» об этом написала.
Федеральное издание.
Рижское.
Рижское
российское издание.
Да, латвийское-российское.
А рижское что?
Латвийско-российское СП. Общественность требует проверить уровень знаний главы Минобра-Башкирии из-за ошибок в каждом предложении. Называется материал на Про-Уфу. За дело министра образования взялся комитет...
Но не в каждом,
комитет...
две ошибки в трех предложениях.
Две ошибки, кстати говоря. Некоторые почему-то написали про три ошибки, так вот поэтому здесь надо уточнить, их всего две было. Так вот, взялся за это якобы комитет по защите прав учащихся Башкирии. Он требует проверить ее знания. Значит, здесь напоминает про Уфу, как это все было. Мы тоже об этом вчера в эфире утреннем рассказывали и даже на эту тему голосовали. Общественность настроена решительно. Комитет по защите прав учащихся Башкирии написал министру просвещения России Ольге Васильевой обращение.
Серьезно?
Родители российских школьников давно беспокоят падение уровня базового образования, которое получают дети в школах. Но скажите, каким еще может быть этот уровень, когда министр образования Башкирии в двух небольших предложениях совершает по три ошибки? Кстати, вот где источник дезинформации.
Понятно.
То есть в двух предложениях по три ошибки, итого получается шесть. Это уже я от себя добавляю, да? Это по данным тех, кто писал
заявление.
Занимательная
математика на эхе Москвы.
Если министру образования можно допускать подобное, то чего мы хотим от детей? Мы считаем, что такой пост должен занимать человек элементарно, хотя бы на уровне школьника 7-8 класса, грамотный.
7-8 класс?
Чтобы впредь не случалось подобных казусов, предлагаем всем кандидатам на пост министра образования и его замам проходить тестирование по русскому государственному языку, а также писать диктант за 7-8 класс, потому что понятно, что сочинение, изложение или тем более ЕГЭ по русскому языку не каждый претендент сможет осилить.
А вот у меня вопрос. Представители комитета по защите прав учащихся, они там все собрались, доктора филологических наук?
Ну вот, судя по содержанию письма, утверждать однозначно этого нельзя.
Просто властелин синтаксиса и орфографии.
В общем, да.
Серьезно? Итак, ну, ребят, ну вы сами что, без ошибок в интернете пишете, что у меня высшее филологическое, я иногда делаю ошибки, и как бы, да все мы ошибаемся, ну, камон.
Да, наверное. Другое дело, конечно, может быть, министру образования стоило как-то отшутиться, да, что, ну, в общем...
Она и отшутилась.
Ну, или даже не так, а правду, в общем, да, сказать, что ошибку... Ну, видите, видишь ли, то есть...
Ну, человек исправил ошибки. Да что вы представили? У вас что, больше дел нет других? У нас проблем в Башкирии больше нет. Только обсуждать ошибки министра образования в интернете,
кажется,
в Инстаграме.
Общественность отреагировала бы куда мягче, если бы она сказала, что вот, да, ошиблась, бывает, как бы вот исправила все. То есть о том, что это был эксперимент, наверное...
Нет, подожди, меня, правда, на самом деле очень печет прям с этого. Но вот представляешь, на тебя обрушилась просто толпа людей, про тебя пишут, я не знаю, там, «Известия», про тебя пишут «Медуза», говорит «Москва» про тебя говорит. Ты как должен реагировать? Ну, человек в стрессе.
Ну да, наверное.
Ну, как смог, так и отшутился.
Реагировать в такой ситуации, наверное, стоит не сразу, немножко как бы выдохнуть, да, подумать,
ну, серьезно,
и после этого отреагировать.
Ошибки в Инстаграме, ну, ребят, ну, камон.
Ну, в общем, ситуация Instagram. Продолжает развиваться.
Давайте там котики и еда.
Продолжим обзор прессы. Еще одну маленькую статью я хочу обозреть. Она с портала «Реальное время». Малый бизнес из Татарстана чаще всего мигрирует в Башкортостан. Очень неожиданно для меня заголовок, потому что, в общем, мы привыкли к обратному, да? 1400 предпринимателей из Татарстана осуществляют деятельность в соседних регионах. При этом чаще всего татарстанские бизнесмены уходят на рынок Башкортостана. Такие данные привел министр экономики Татарстана Фарид Абдулганиев. Так, деятельность в Башкортостане осуществляют 302 предпринимателя из соседней республики. А вот в Самарской области их всего 254, в Удмуртии 240, соответственно, в других соседних регионах еще меньше. Вот такая вот, ну, наверное, в чем-то отрадная статистика для нашей республики.
Для тебя новость, и для всех тех, кто водит машину. Восточный выезд из Уфы будет платным для автомобилистов, пишет Башинформ. Проект нового выезда из Уфы, соединяющего федеральные трассы М5 и М7, будет платным. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя Государственного комитета Башкирии по транспорту и дорожному хозяйству Тимура Мухаметьянова. И далее цитата. «Проезд будет полностью платным. В настоящее время 1,2 миллиарда республики уже выделены на реализацию этого проекта. Работа с нашей стороны ведется. Ожидаем соответствующей поддержки со стороны Министерства транспорта». Власти региона ожидают финансирования с федерального бюджета, но сколько предположительно будет стоить проезд, пока не уточняется. Да, ну, видимо, не посчитали еще.
Ну, насколько я помню, Рустам Хамитов изначально говорил, что планируется первые годы, по крайней мере, сделать проезд платным, чтобы окупить затраты на этот проект. Ну, неважно, мне кажется, лишь бы он был реализован, а там уж разберемся на месте. В Башкирии чиновники приказали бульдозерами разрыть кладбище с останками воинов Великой Отечественной войны, пишет про Уфу. И, кстати, многие, опять же, именно вот на этот момент обратили внимание. Но вот, на мой взгляд, сразу здесь есть неточность, потому что это кладбище из села. То есть там, ну, наверняка не только ветераны Великой Отечественной войны находились, ну, несмотря на то, что, конечно, они, наверное, тоже были. Жители Бураевского района Башкирии столкнулись с актом вопиющего вандализма, пишет про Уфу. Неизвестные сравняли с землей местное кладбище, где были захоронены останки воинов Великой Отечественной войны, дедов и отцов местных. Виновны в этом, по мнению бураевцев, представители администрации. На месте произошедшего местный житель записал видео. В кадре он говорит: местные чиновники как зарабатывают. Наши деды здесь похоронены, Великой Отечественной кто служил. Видео также выложено на про Уфу. Ну, могу добавить, что я слышал комментарий от администрации Бураевского района. По телеканалу БСТ он эту информацию прокомментировал. Речь шла о том, что сами жители заказали вырубку деревьев на кладбище. Возможно, действительно, во время этой вырубки какие-то рабочие, ну, халатно немножко, да, поработали, ну, где-то что-то нарушили.
Вырубали деревья и пару могил.
Как бы вот доказать однозначно, неплохо, что могилы там были разрушены, по этому видео, кстати говоря, нельзя справедливости.
Можно
ради
сказать, что просто потерял управление экскалатором. И вот.
Вообще, конечно, вырубка больших деревьев на территории
так, экскаватор
кладбища...
Экскаватор – это лестница, а экскаватор – это машина. Это я техника. Постоянно их путаю. Вот видите, а я вот филолог по образованию. Опа, ошибочка.
Хороший пример, да.
Ты все с кладбищами? Давай радостную новость для болельщиков Салават Юлаева еще раз скажем. Вчера Салават Юлаев сыграл на выезде против челябинского трактора. Наша уфимская команда выиграла 5-0. В первом периоде забили по шайбе в меньшинстве Хохряков и Кадейкин. Потом забил Хартикайнен, и опять я произнесла сама неправильно. Каждый раз ругаюсь, Хартикайнен, конечно. Потом Майоров и Бурдасов. Завтра Салават Юлаев играет в Минске против Динамо.
Салават, молодцы. Хороший сезон начали. Чуть ли не лидеры чемпионата, насколько я знаю, в турнирной таблице. То есть это очень хорошо. Ну, Лен, давай еще, наверное, расскажем о том, как у нас, значит, депутаты не отчитываются о своих доходах.
Ой, да, отличная история. Наверное, наши слушатели помнят, мы уже рассказывали об этом не раз, как штаб Навального, по-моему, на прошлой неделе выпустил собственное расследование по поводу того, что депутат Нефтекамского горсовета, его зовут Роберт Еляев, он представляет «Единую Россию», незаконно, по словам штаба Навального, ну и, в принципе, по словам Росприроднадзора, да, захватил береговую линию Староречья Саузова, построил там дачу и ограничил доступ к воде. Но это не самое интересное, потому что штаб Навального говорил о том, что Еляев не представляет декларации о своих доходах, как минимум за 2017 год точно нет. Мы направили запросы несколько, говорили уже о том, что Росприроднадзор подтвердил, что действительно нарушен водный кодекс Российской Федерации тем, что береговая линия закрыта, но мы направили еще один запрос в администрацию главы республики Рустаму Хамитову по поводу деклараций депутата, и вчера нам пришел ответ на наше письмо. В администрации главы сказали, что сведения о доходах Еляев за 2017 год предоставил своевременно непосредственно Рустаму Хамитову. И сказали, что информацию, собственно, об этой декларации можно посмотреть в интернете на определенных сайтах, да, и можно уточнить в горсовете Нефтекамска, где именно они опубликованы. Нужно сказать, что на сайте Горсовета Нефтекамска, где, в принципе, такая информация обычно на сайтах Горсовета публикуется о доходах депутатов, есть декларации только председателя Горсовета и его заместителя. Интересно, причем, что у заместителя доходов намного больше, чем у председателя, на 4 миллиона как минимум. Вот. И там нет ни одного депутата. Мы позвонили, я вчера позвонила в Нефтекамский Горсовет, собственно, с вопросом, а где можно посмотреть, потому что есть портал «Открытая республика», и там тоже нет декларации Еляева. На что секретарь городского совета города Нефтекамск мне сказал буквально следующее. Декларация была своевременно направлена Рустему Хамитову, но публиковаться на сайте она не будет. Я спросила, почему, и мне сказали, что в 16 году, ну, то есть она не сказала, в каком году, мы потом сами нашли, что депутаты Нефтекамского горсовета приняли соответствующее решение, по которому они публикуют, они не обязаны публиковать свои декларации. Публикуют только глава и зам горсовета, получается.
Интересный поворот событий, если честно.
Да, мы потом начали, ну, мы потом стали искать, потому что я говорю, а как же, получается, в других городах, в других муниципалитетах депутаты отчитываются о доходах, а у вас в Нефтекамске вот так все можно. Ну, мне девушка сказала, что вот я вам все сказала, как бы мне больше нечего добавить. И мы потом нашли, действительно, такое решение было в 2016 году принято в мае, о том, что в интернете будут публиковаться только сведения о доходах председателя его зама. То есть депутаты Нефтекамска находятся в потрясающем положении, да, когда они просто, ну, на них не распространяются общие требования, они могут не рассказывать о том, какие у них доходы, расходы и собственность какая.
На нашей
главное, как получается, это отчитаться главе республики.
Да, который лично, видимо, сидит и просматривает декларацию
конечно,
каждого
конечно,
из депутатов.
Конечно, вечерами Рустем Закич Хамитов по пятницам, скорее всего, наливает себе бокал красного вина и просматривает отчеты о доходах депутатов за год.
Ну, раз уж они смогли себе выбить подобные особые условия, наверняка есть в законах подобная лазейка, да, что сами себе депутаты могут разрешить не публиковать
эти данные.
Ну, это круто,
скажи. Потрясающе. Типа, ну, просто. Я не хочу, давайте не будем. Ну, давайте не будем, мы же можем принять такой закон. Ну, не закон, там местный этот документ.
Ну что ж, наверное, закончим на этом обзор прессы и поменяем тему. Ну, на самом деле, хотелось бы еще на один материал обратить, который также публикуется в прессе. На сей раз это портал RB Today. И касается он ГУПов, МУПов и прочих государственных предприятий, которые подводятся к финишной черте, как говорится в заголовке наших коллег. В правительстве России плотно взялись за ГУПы и МУПы. Федеральная антимонопольная служба предложила установить запрет на их создание, а имеющиеся ликвидировать к 2021 году. В Кабмине законопроект поддержали, о необходимости ухода от унитарных предприятий в стране говорится давно. В Башкирии их число за последние 5 лет сократилось более чем в 5 раз. Значит, по мнению замруководителя ФАС России Сергея Пузыревского, унитарные предприятия оказывают негативное влияние на конкуренцию и монополизируют рынки. При этом производительность труда работников унитарных предприятий в среднем, внимание, в 4,5 раза ниже, чем у работников коммерческих организаций. То есть, по сути, они работают 2 часа в день вместо 8, получается.
Конечно, да? Перерывы на чай.
Ну,
ты что, никогда не работал в унитарном предприятии?
Вот, если честно, нет, не работал.
Ой, как много ты пропустил. А я работала.
Давайте, кстати, давай спросим, точнее, у наших радиослушателей, да, что они на этот счет они думают, потому что, в общем-то, наверняка среди них есть те, кто работал, возможно, работает, а кто-то не работал никогда, но планирует начать работать в государственных предприятиях. И мы сейчас не говорим именно о ГУПах и МУПах, да, а в целом мы говорим про государственные предприятия. Друзья, давайте поголосуем. Вот когда вы устраиваетесь на работу или планируете поменять работу, для вас имеет значение форма собственности, то есть государственное это предприятие или негосударственное? Если для вас это имеет значение, то голосуйте по номеру 262-72-47. Если для вас это значение не имеет, у вас другие критерии при принятии решения об устройстве на работу, 262-72-48.
Голосование. Процесс пошел.
Итак, во время трудоустройства, когда вы планируете собственную жизнь, собственную карьеру, собственные доходы, в конце концов, и уровень занятости, вы внимательно смотрите, а какова же форма собственности. 262-72-47, то есть это государственное предприятие, частное предприятие, ИП, я не знаю, ООО, АО и так далее. Нет, это не так важно, то есть важнее то, каково это предприятие на самом деле, то есть будет ли у вас там желаемый уровень дохода, карьерный рост, я не знаю, адекватный коллектив, хороший начальник, в конце концов. концов, да, вот эти вещи, они все-таки важнее. 262-72-48. Причем сейчас надо, важно что понимать. Если вы обращаете внимание на это, причем в любом смысле, да, в позитивном, в негативном, я не говорю сейчас, что вот вы хотите идти в гупы, мупы или не хотите, а просто-напросто вы обращаете на это внимание.
Идти в гупы. Звучит как проклятие какое-то. Да иди ты в гуп.
Вот ты как человек, который работал... Это гуп или муп? Или что это было?
Это был муп.
Это был муп.
Да, это была городская газета муниципальная. Вот, это вот было прекрасно.
Предположим, теоретически, что сейчас ты стоишь вновь перед выбором, да, трудоустройства.
Не, слушайте, нет, конечно. Ну, не знаю, мне важно на самом деле не форма собственности, а то... Во-первых, какие условия работы у меня будут. Во-вторых, как ты уже сказала, действительно очень важно, чтобы было адекватное начальство, потому что было в моей жизни много за этот короткий период, но начальства было много разного. А важен, конечно же, коллектив, важны какие-то такие социальные вот эти все ништяки, которые ты получаешь, да, там больничные оплачиваемые, отпуски, вот это все. То есть возможность нормально функционировать. А кому принадлежит, да, боже мой? Угу. Меня это не касается. Я обычный журналист, у меня работа совершенно с другим связана. Так вот, что нет.
Между тем, вот в материале RB Today пишут, что сегодня количество гупов в Башкирии сократилось более чем в 5 раз, со 165 в 2014 году до 30 всего. Основная часть преобразована в хозяйственные общества, сообщили RB Today в Минземимущество.
Ты знаешь, у меня сразу ассоциация, если вот я слышу, например, там, государственное унитарное предприятие, у меня ассоциация сразу такой, вот, большие такие дородные женщины, такие в возрасте уже, которые вот работают строго по часам. Вот у них в 2 часа начался обед, все, вот ни минутой позже они уходят на обед, ни минутой позже они с него, или раньше они с него возвращаются. То есть вас тут не стояло, вот вам в тот кабинет за справкой.
Ты знаешь, вот, по-моему, сразу. Ассоциации у меня, может быть, не идентичные абсолютно, но очень похожие. И, кстати, вот для примера, да, по данным открытых источников, наилучший финансовый результат по итогам 2017 года показал совхоз Алексеевки, чистая прибыль которого в прошлом году составила более 55 миллионов рублей.
А какая там форма
рублей.
Собственности?
Это как раз-таки то ли ГУП, то ли МУП. ГУП, по-моему, да? Дальше, значит, на втором месте совхоз Рощинский, значит, с неплохим результатом отработала машинно-технологическая станция «Центральная», а самый худший результат у фонда жилищного строительства Республики Башкортостан. Его убыток за прошлый год оценивается более чем в 2 миллиарда рублей. Значит, министерство объявляло о намерении преобразовать в ООО или АО со 100% долей республики все сельскохозяйственные ГУПы, в том числе прибыльные совхозы Алексеевский и Рощинский. В отношении издательства «Башкортостан», Института нефтехимпереработки, Башавтотранса, Башсельхозтехники разработаны антикризисные планы. Вот, кстати, Башавтотранс
–
один из самых крупных таких вот ГУПов, который известен и так или иначе затрагивает интересы многих
уфимцев. Давай напомним еще раз номера 262-72-47, если вы обращайте внимание на то, какая форма собственности у предприятия, куда вы хотите устроиться на работу, да, и вам важно, какая это форма собственности. 262-72-48, если вы на форму собственности смотрите в самую последнюю очередь и больше обращаете внимание на зарплату, на коллектив, на начальство, вообще на результаты работы, да, этого предприятия.
Вот я здесь, наверное, скажу, что надо за второй вариант голосовать, потому что нельзя всех под одну гребенку, да, судить, потому что, в общем, прежде всего это коллектив, прежде всего это коллеги, это, в конце концов, отрасль, в которой занято предприятие, да, то есть почему бы не быть предприятию эффективным, в том числе, когда оно является вот в такой форме собственности.
Ну что, подводить будем итоги?
В общем, давай еще 15 секунд поголосуем.
Ты знаешь, несмотря на твои убеждения и на мои убеждения, наши слушатели, видимо, все-таки считают, что форма собственности пока еще играет важную роль.
Ну, давай тогда нажмем стоп. Угу. Цифры немножечко, в конце концов, изменились.
Но не очень чувствительно.
Ну, чуть больше половины наших радиослушателей, а именно 57% проголосовавших, обращают внимание на форму собственности, когда рассматривают потенциального работодателя и принимают решение о трудоустройстве. И 43%, почти половина из проголосовавших, говорят, что нет, это не имеет первостепенное значение, а есть какие-то другие критерии, на которые они
мне кажется, это от возраста зависит.
Наверняка это
ну,
тоже
когда
есть.
Ты постарше, да, ты уже там как-то хочешь стабильности, и тебе кажется, что ГУП – это стабильно. А вот какой-нибудь там ООО это вот вероятность того, что тебя кинут, велика.
Совершенно справедливые замечания, на мой взгляд. Кстати, время нашего эфира подходит к перерыву. Мы сейчас уйдем на новости федеральные.
Меня напугал сейчас.
Не, мы не заканчиваем ни в коем случае. Во второй части, я напомню, в гостях нашей студии писатель, журналист Виктор Шендерович. Далеко не уходите, мы скоро вернемся.
Продолжаем уфимский разворот.
У микрофона сегодня Елена Черкова.
Руслан Валиев, Никита Полянин за звукорежиссерским пультом. И мы в студии не одни.
У нас в гостях писатель, журналист Виктор Шендерович. Здравствуйте, Виктор Анатольевич.
Доброе утро.
Здравствуйте.
Сегодня вы в Уфе, и у вас концерт состоится в зале, который называется White Hall, под названием... Концерт называется «Шендерович живьем». Давайте начнем и несколько слов скажем нашим слушателям, которые, возможно, не знают, что за концерт, как на него попасть и почему на него стоит прийти.
На третий вопрос мне легче ответить.
Начните с него.
Самонадеянно немножко. Ну, стоит прийти для того, чтобы увидеть живьем, послушать мои тексты. Это пенсионный концерт, такой юбилейный, вот были в Питере, в Москве, и третий город – Уфа. Я бы так сказал, между Москвой и Парижем, вот аккурат. Замечательно пригласили в Уфу, и я здесь не в первый раз, а в третий, если быть точным, с выступлениями. Послушать тексты, позадавать вопросы, послушать ответы. Вот, может быть, удастся показать, если техника позволит, там какая-то такая телевизионная ностальгия, фрагмент из «Кукол». Тут такой вечер встречи. Где Уайтхолл? Ну, почти Лондон, это я выучил. Но как проехать, не знаю. Вообще, я веду жизнь говорящего попугая, в том смысле, что меня куда-то привозят, накидку снимут, я поговорю, потом покормят. Накидку наденут и повезут дальше.
Вы знаете, уфимцы это место знают как зал, где проводились обеды во время саммитов ШОС и БРИКС в 2015 году.
Обычно это говорят, там обедал Путин. Там обедал.
Либо вот да, так. Это более короткая версия.
То есть про ШОС и БРИКС особо не распространяется, а вот там обедал Путин,
это важно,
конечно,
это
сразу.
Вот вы сказали, что в Уфе уже в третий раз, и в других городах вы тоже бываете. Ну, насколько я наслышан, есть в некоторых регионах и городах определенные сложности с местными властями, где ваши концерты, ну, скажем, блокируют, да?
В Академгородке, например,
нет никаких сложностей, просто нет концертов. Просто первый отмен, раз уж мы вспомнили места, где обедал Путин, первая отмена случилась как раз в 2000 году. Вот как он пришел, так начались, я начал приносить некоторые неприятности по линии ЖКХ в города России. Я приезжаю куда-нибудь, там в день выступления прорывает трубу, гаснет свет, начинаются капитальные ремонты. Первый раз это было в городе под Мурманском, да, Апатиты, в Апатитах. Вот и пошло по всей стране, и в некоторых городах, опасаясь каких-то неприятностей по линии ЖКХ, меня просто не зовут. В очень много, огромный список городов, куда я, так получилось, не въездной. Уфа, по счастью, для меня, по крайней мере, в этот список не входит. Что для меня подтверждает совершенно простую версию, что никаких строгих указаний ни из какого Кремля нет, а просто по мере мокрости штанов, так сказать, начальство решает этот вопрос на месте. На месте. И, значит, пугаются превентивно. И это очень забавно, потому что вот соседние города, ну вот, скажем, в Ульяновске пустили под нож тираж моей книги «Блокада мозга» 2014 году после Крыма написанной. Просто издатель прочитал то, что напечатало его собственной типографии, и весь тираж пустил под нож. Через неделю это напечатали в Казани. Вот вся диспозиция, собственно. Почему в Казани можно, а в Ульяновске нельзя? Ну, просто Иван Грозный еще не пришел под стены города. Ну, можно. Это совершенно добровольная вещь.
Скажите, а вот за эти годы было ли такое, что что-то менялось? То есть был период, например, куда-то не звали, не пускали, а потом сменилась условно местная элита? И...
Ну, конечно. Местная или не местная. Медведевское четырехлетие немножко там помягчело. Вот, потом снова после 2012 года, и уж тем более после 2014 в моем случае, там даже перестали делать вид. Раньше искали какие-то, повторяю, такие объективные причины, но вот репетиции начались, там, капитальный ремонт, а в 2014 году просто сказали там, нет и никогда больше. Насчет никогда больше они, конечно, ошибаются. Ничего не бывает навсегда, как нас учил экклезиаст. Вот, но на какое-то время... перекрывают дорогу к моей публике, которой довольно много. Я сейчас пока вот гулял утром, вот часик я гулял, меня пораньше привезли на всякий случай сюда. Я гулял по этому кварталу, вот несколько человек узнали, там какие-то хорошие слова говорили. Раньше аудитория, понятно, НТВ исчислялась десятками миллионов, потом она вот как шагреневая кожа начала съеживаться. Время от времени снова расширяется, снова съеживается.
Это люди были старшего поколения?
Нет. среднего, ну, то есть могли быть и старшего, но вот и молодежь. Но это уже интернет, это уже власть интернета пошла. Потому что, разумеется, со мной здоровался человек, который в телевизоре меня видеть просто не мог, потому что ему... Ну, лет 5, наверное, было, когда я исчез из телевизора.
Скажите, а люди вот в городах и регионах России, они разные или они все-таки больше одинаковые? И опять же, вот сравнить регионы с Москвой, со столицей.
Вы знаете, абсолютно проверенное социологическое мое, так сказать, убеждение, что люди географически не делятся. Мой зал, вот условно мой, где абсолютно эхо гуляет замечательно, где... откликаются на цитаты, где люди читали те же книги, что я, также понимают смешное, на то же реагируют, да, абсолютно свой, элитарный, для меня элитарный, идеальный, не элитарный в смысле, что я элита, а идеальный для меня зал может встретиться в Уфе, в Нарьян-Маре, в Сан-Франциско, да, и точно так же в Уфе, в Москве, в Нарьян-Маре, Сан-Франциско может встретиться катастрофический зал, который ко мне не имеет никакого отношения. Это зависит от книжных полок, да, и, ну, в моем случае, по счастью, последнее время все-таки катастроф таких не случается, потому что люди, которые приходят на меня, они уже знают меня, и, в общем, есть некоторые общий знаменатель.
А существует ли такой вот некий минимальный размер города по населению, да, который должен быть для того, чтобы вот, вот эту условную вашу элиту, да, можно было бы собрать?
Нет, ну, элиты, давайте еще раз оговоримся.
В хорошем смысле.
Элита вообще животноводческий термин, как вы знаете, да, там будем с ним осторожны. Ну, люди, которые рады видеть меня и рад видеть я, они могут случиться везде. Дальше уже это антрепренерский вопрос, сколько таких людей должно быть, чтобы окупить просто там приезд и аренду и рекламу. Это уже второй вопрос. И в этом смысле очень любопытно, как за последнее время, опять-таки благодаря нашему руководству и его неусыпной заботе, у меня прибавилось публики за пределами Российской Федерации. Раньше бывало в Америке в 2-3 городах, только больших 4, есть достаточно публики. А в последние годы очень много, к счастью для Америки и несчастью для России, очень много интеллигентных, образованных, продвинутых людей я встречаю в американской глубинке, в европейской глубинке. Вдруг появляются полные залы там, где раньше не ступала нога русского человека. Это очень хорошо для Сент-Луиса какого-нибудь или... Значит, Северной Каролины американской, что там появляется 200, 300, а то и там несколько тысяч, да, программистов российских, программистов, ученых, физиков в Алабаме вдруг, да, человек 50. Или в Калгари, в канадском, вдруг Институт нефти и газа имени Губкина в полном составе сидит в зале. Мне-то это очень приятно, потому что я пришел, люди заплатили деньги за билеты, да, и мне рады, мне это хорошо. Хорошо ли это России, не уверен. Что сотни тысяч, миллионы образованных россиян предпочитают отсюда куда-нибудь слинять на свободу. Ну, это то, о чем я говорю довольно регулярно, там, где меня пускают поговорить.
Мы вчера как раз спорили по поводу русских в Америке, и у нас возник такой, не знаю, спор по поводу количества людей, которые, живя в Штатах, поддерживают Путина.
Это очень, это опять-таки глобализм,
много
глобализация.
Их
довольно
или нет?
Много, довольно много. Очень, я для того, чтобы говорить о процентах, у меня нет социологии, чтобы я имел право говорить о процентах. Но эмпирически, по ощущению, довольно много. Довольно сильное расплюсование. И это тоже эффект глобализации. Люди живут там и смотрят Киселева с Соловьевым. Они хорошо устроились, кстати говоря, неплохо. Потому что результат политики Кремля они от себя отодвинули. Да? Это вот в Уфе будут жить люди, которые не просто голосуют за Путина, а еще принимают на себя последствия этого голосования в виде пенсионной реформы, в виде инфляции. А они живут в Женеве, видите ли, или в Сиэтле американском, или еще где-то, или в Лондоне. И за Путина всей горой. Я считаю, я предлагал их депортировать, я считаю искренне совершенно, что человек имеет право придерживаться совершенно любых убеждений, но единственное, что можем требовать от человека взрослого, это отвечать за свои слова. Вот отвечать за свои слова и принимать последствия своего выбора. Ты за свободу, милости просим, в свободный мир. Ты за Азию, за азиатское политическое устройство. Прекрасно, твое полное право желать Монголии для своей страны. Причем Монголия это еще, скорее, Узбекистан. Монголия это уже немножко продвинулась, говорят. Да? Пожалуйста, Но только приедь и получи, так сказать, результаты своего голосования, своего выбора. А вот когда в Сиэтле, я не случайно именно его назвал, я обнаруживаю мачеху своего приятеля, внезапно образовавшуюся бабушку, которая 72-го года сидит на шее у американского народа на пособиях, как беженец 72-го года, и смотрит, не отрываясь, Первый канал и славит Путина, вот тут мне хочется депортировать эту бабушку, конечно, по месту ее любви. По месту ее любви, чтобы бабушка получала не сиэтлскую, да, не гарантии штата Вашингтон, да, и Сиэтла, а вот здешние. Тогда я лучше приму ее выбор. Мне кажется, это справедливее. Но эмпирически, да, очень сильное расплюсование. По крайней мере, раскол, вот какой вот после Крыма особенно, который произошел здесь, он там тоже произошел. И там тоже, вот скажем, в каком, не буду называть город, но там есть европейский город крупный, куда меня вот одни зовут, а другие устраивают пикеты, просто пикеты. Да, и посольство работает, не забывает, да, организовывает. И так далее. То есть идет мощная русская политическая жизнь в финансовом центре Европы, скажем так. Mm-hmm. Да? И это очень любопытно, очень любопытно.
Ну, раз уж мы упомянули выбор и выборы как таковые в России, вот последние выходные закончились тем, что на выборах в регионах, в Хабаровском крае, во Владимирской области «Единая Россия» проиграла эти выборы.
И в Приморье проиграла.
И в Приморье, по сути.
Будем называть своими именами.
Да. Вот, кстати, мы тоже с нашими радиослушателями вчера этот вопрос обсуждали, и люди проголосовали, что примерно 50-50 поделились. То есть половина людей готовы голосовать, исходя из партийной принадлежности, не обращая внимания на профессиональные качества того или иного кандидата. То есть, в принципе, да, вы понимаете, о чем я говорю. То есть они были готовы голосовать, вот как избиратели, наверное, в Хабаровском крае проголосовали, за кого-нибудь, даже за того, кто за себя и не агитировал, но только не за Единую Россию.
Вот вы знаете, что Хабаровский край в этом смысле довольно показательный случай, потому что люди прекрасно понимают цену тому кандидату, за которого они проголосовали. Он жулик не меньший. И принадлежит к партии ЛДПР, прям подтверждает это. Вот. Значит, но это уже было протестное голосование. Кто угодно мог там оказаться на этом месте. Это было голосование против Единой России. И это протестное, именно протестный характер этого голосования, совершенно не партийный. Не потому что за ЛДПР или за коммунистов. Это туда Навального не пустили, вы же понимаете. Это тут там, да, и так далее. А, нет, это голосование против. Это совершенно очевидно, что это вернулось. Это вот социология. Это реальная социология. Что с ней, как, что может Кремль сделать с этим? Пока что они арестовали Навального снова. И это единственное, что они делают. Это единственное, что они могут. Выслать ОМОН, засудить. Пока никаких других реакций на происходящее, кроме реакции, так сказать, такого вот бункера, да, реакции бункера, окопаться и отстреливаться. Вот то, что они делают.
Можно на дуэль еще позвать?
Но дуэль позвать очень хорошо человека, который сидит безвылазно в тюрьме. Прекрасно позвать на дуэль такого человека, это очень благородно. Это свидетельствует о совершенно офицерской чести. На чем мы будем говорить об этих убогих? Проблема в том, что эти убогие – это политическая элита страны. Убогие есть везде. И демагоги есть везде, и воры есть везде, и солдафоны есть везде. Просто не везде они являются лицом страны. Не везде солдафоны, и хамы, и воры, и убийцы являются политической элитой. Есть страны, где убийцы есть, но они не в элите. И хамы есть, но они не в элите. На периферии. На периферии. Правда, последнее десятилетие выдвинуло хамство, так сказать, политическое в тренд, да, и правые очень сильно, так сказать, и полуфашистские, да, и есть и Польша, и Венгрия, да и Трамп, в общем, не подарок, да, в смысле, не гавал, да, если говорить о человеческом облике. Но все-таки в странах по периметру есть противовесы политические. Если говорить об Америке той же, то Трамп Трампом, но мы знаем предельный срок правления Трампа, во-первых.
Да? Противовесы в виде институтов работающих.
Институты работающие. Есть свобода слова, есть выборы честные, благодаря которым Трамп пришел, кстати говоря. Угу. И тут надо разделять человека и институт. Институт всегда важнее. Вот почему я говорил и по поводу Приморья, и Хабаровска. Как бы я ни относился к коммунистам, к ЛДПР, Ребят, есть институт выборов. Когда он в кои-то веки работает, это лучше, чем если он не работает. Потому что Ищенко или Фурхада на выборах, на следующих, если будет работать колесо выборов, его можно переизбрать, а потом еще раз переизбрать, а потом еще раз. И глядишь, путем эволюции, да, мы вспоминали элита, животноводческий термин, путем выведения лучших, да, через какое-то время, как в Англии, появляется полицейский на погоне, у которого хочется разрыдаться. Полицейский с лицом профессора МГУ. Понимаете? Полицейский, которому ты доверяешь, про которого ты точно знаешь, что он тебя защитит, что он не будет тебя там сказать, что ему можно довериться. Власть с интеллигентным лицом, приличным, нормальным. Это происходит не сразу. Это происходит в результате отбора. Отбора. Для того, чтобы этот отбор происходил, нужно, чтобы работали эти механизмы. Поэтому, когда мне говорят, да ладно, ну, чем этот лучше? Да ничем не лучше. И купит их Единая Россия, то есть Кремль немедленно уже купил. И того, и другого, и третьего. Разумеется. Это все понятно. Мы сейчас говорим не про то, что какой-то прошел нравственный переворот. Но сама процедура выборов чрезвычайно полезная. Mm-hmm. Замечательно. И хорошо, что она есть. Поэтому я очень рад тому, что произошло. Хотя не питаю никаких иллюзий по поводу победителей.
Угу. Ну, то есть вы считаете, что все-таки результаты этих выборов, они не явились частью плана, а явились неожиданностью для...
Ну, конечно, как может быть в плане проиграть? Нет. Нет.
Например, дискредитировать идею выборов, поставить плохого губернатора, нет, после этого отменить выборы как таковые.
20 лет они занимаются дискредитацией выборов и отменой их, напомню, после Беслана. Путин отменил выборы губернаторов на какое-то время. Значит, дискредитация – это они сами и есть дискредитация демократии. Потому что они называют себя либералами, демократами, да, и так далее. Они сами и есть дискредитация. Никакого плана, конечно, не было. Это они уж задним числом пытаются изобразить, как всегда, и сыграть в игру «Путин всех победил». Нет, они опозорились публично, прилюдно. Опозорились особенно в Приморье, потому что Путин персонально поддерживал главу региона. И это уже проигрыш не просто какого-то там администратора, а это проигрыш Кремля. И именно поэтому в Приморье отменены результаты выборов, потому что Путин же не может проиграть. Путин – это же победа, Путин – это прорыв. Путин не может быть поражением. Да? Поэтому там особенно психологически сложно признать поражение власти. В остальных случаях, видимо, признали. Вот. Нет, плана никакого не было. Это реакция. Просто поскольку власть давно отрубила себя от обратной связи, давно нет ни свободной прессы большой, ни социологии свободной, потому что в ЦИОМ, конечно, в ЦИОМом, но, как сказано у Генри, песок – неважная замена овсу. Да? Поэтому социологию власть получает внезапно для себя, и да и для нас. Мы, собственно говоря, до вспышки болезни, мы не знаем, мы не подозреваем о том, как она даже называется. И эта власть получила себе в лицо отскоком отсутствие как раз механизмов обратной связи. Для этого, для того, чтобы такого не случалось, в свободных странах есть свободная пресса, свободная социология. И когда люди выходят на улицы, то им навстречу не высылают ОМОН, а высылают социологов в свободных странах,
чтобы узнать, понять, для чего пошли.
Да, угу. Чего пошли, угу. Что надо изменить для того, чтобы улицы не становились местом для баррикад.
У нас есть еще одна тема, которая касается как Республики Башкортостан, так и других регионов, так называемых национальных республик. Дело в том, что в этом году уже Путиным подписан закон о том, что национальные языки не нужно изучать обязательно, а нужно изучать добровольно. Многие активисты...
По выбору родителей,
да. Национальные активисты в нашей республике очень, мягко говоря, сильно возражают против этого, поскольку считают, что переход на добровольное изучение национального языка, в частности башкирского, будет приводить к тому, что язык будет постепенно вымирать. Вот есть ли у вас на этот счет какая-то точка зрения? Можете ли как-то прокомментировать эту ситуацию?
У меня нету никакой особенной точки зрения, потому что я глубоко не погружен в проблему, а она совершенно очевидно объемная. И это не аппликация, тут нету лицевой стороны и оборотной, тут нету правильного и неправильного решения. Она объемная, и это очевидно даже мне, да, не живущему в национальной республике. А по аналогу европейско-американско-канадскому, я могу сказать, что, в принципе, это правильно. Люди говорят на том языке, на котором им хочется говорить. Угу. И этот язык изучают. А в Америке ты просто переходишь на Манхэттене, ты переходишь на другую сторону улицы, ты попадаешь в другой язык. Вдруг испанский, да, вдруг китайский, да. В Майами, в районе Литл Гавана, маленькой Гавана, мы там, да, заехали туда, посмотреть, что за Литл Гаван. Ну, понятно, что живут кубинскими, да. Там не понимают по-английски, посреди Гаваны, в Майами. Не понимают, мы зашли выпить кофе, нас не понимают. Я говорю, черт побери, говорю, как, что же делать? И вдруг старик кубинский говорит, о, русский, он услышал русскую речь. Русский он знает, он учил у Кастро, откуда он бежал, да, на шине через залив. Люди говорят на том языке, на котором им удобно. Вот, значит, мудрость власти, как мне кажется, заключается в том, чтобы не препятствовать этому. Это что касается так, административных мер. Дальше есть... так сказать, ну, больше такая культура, она не врубается, как выключатель, он от поворотом щелчком, да, это работа. Когда англичане ушли из своих колоний, уходили, они вместо пушек и, так сказать, всей администрации, но они оставили, как мы знаем, они оставили английскую культуру, они оставили язык. Да, они смогли сделать так, что империя ушла, войска ушли, а язык, культура остались. Взаимодействие, да, мы знаем, приглашают к себе, да, какие-то поблажки по линии миграционной. Так работает умная империя. Она продвигает свой язык, свою культуру. Да, и вот улица Гоголя, на которой мы находимся, да, и вот там, наверное, где-то есть... Пушкин, да?
Рядышком. Недалеко.
Аксакова я видел памятник. Угу. Замечательно. Значит, он, видимо, имел отношение к Уфе. Угу. Значит, вот я этого, кстати говоря, не знал. Славянофил же, да? Я уже не знал, что вот он здесь. Значит, Тёмин. Так вот, империя умная, культура большая, продвигает себя цивилизация. Таким образом, языком, культурой, да, людьми, а чтобы люди учили, опять-таки, русский язык не потому, что велели, а потому что хочется, потому что это окно в чуть больший мир. Да? Угу. То же самое в обратную сторону. Это очень интересный процесс. Это должно быть интересно.
Вы знаете,
должно быть хотеться.
Я вынужден вас прервать. Время нашего эфира подходит к концу. Давайте еще раз призовем наших радиослушателей вечером в 19:00 прийти на концерт Виктора Шендеровича.
Я отвечу на оставшиеся вопросы.
Те, которые мы не успели сейчас задать. Спасибо всем большое, кто был сегодня с нами. У микрофона была Елена Черкова.
Руслан Валеев, Никита Поленин за звукорежиссерским пультом. Пока.
Счастливо.
До свидания.